пахло цветами, алыми шаккарскими лилиями, цветущими всего неделю, зато как. Достаточно пронести букет по коридору, чтобы нежный и горьковатый запах запланил его до вечера. А поскольку от Шакары до Белории 3 дня морского пути, а потом несколько телепортаций до Стармина, обозом довести не успеют. Свежая лилия стоит как целый розарий. Даже богачи покупают их только в торжественных случаях, на свадьбу, юбилей, рождение первенца или на похороны. Лежала я на чем-то ровном и жестком, как будто досках. Ощущение сдавливающего грудь корсета исчезло. Простуда тоже чудесным образом прошла. Зато босые пятки замерзли зверски. Гроб. Я в гробу. Я в панике рванулась, так что, наверное, пробила бы головой крышку, если бы та была. И только потом догадалась открыть глаза. Оказывается, я просто-напросто лежала на полу у двери, протянув к ней правую руку, как будто из последних сил пыталась доползти до порога. Следующая мысль была еще более дикой. Мое хладное тело оставили на ночь в часовне, а туда пробрались воры и украли дорогую домовину, презрительно вытряхнув покойницу на пол. Хотя какая ж это часовня, обычная комната с кроватью и коврами, чем-то там обставленная. Женская, поняла я, заметив будуар с кучей фигурных бутыльков. Сквозь неплотно сомкнутые портьеры пробивался солнечный лучик. Тело вполне слушалось, сердце тоже билось и очень бурно. Значит, я не упырь. И не призрак. У тех зубы от холода не клацают. Я зябко потопталась на месте. Что же со мной произошло? Где я? И где все? Ни шагов, ни шелеста платья я не слышала. Но когда резко обернулась, затылком почуяв неладное, передо мной стояла смутно знакомая тетка, облаченная в ночную рубашку с многочисленными кружевами и рюшами. На голове у женщины красовались огромные бигуди. Лицо было неприятное, отечное, и вдобавок такое кислое, словно не просто уксус ухлебнуло, а питалось им последние несколько лет. Вокруг глаз синяками темнела размазавшаяся тушь. На верхней губе мухой сидела бородавка.
«Здравствуйте», —
пролепетала я, пятясь от огромной рамы. Тетка шевельнула губами и вяло помахала в ответ. Благородной даме надлежало упасть в обморок, но у меня никогда не получалось сделать это достаточно правдоподобно, поэтому я решила не позориться. И незамысловато заорала. Еще пара секунд, и хриплый теткин фальцет разнес бы зеркало в дребезги, но избыток звука благополучно ушел в распахнувшуюся дверь.
«Госпожа изволила проснуться?» — почтительно осведомился стоящий на пороге мальчишка, сгибаясь в таком низком поклоне, что остановил его только пол.
«Слуга», — поняла я, — и это неожиданно вернуло мне самообладание. Закатывать истерику перед прислугой? Ни одна рудничная до такого не опустится. «Изволила», — кашлянув, подтвердила я. «А сию минуту, госпожа?» Мальчишка метнулся за дверь, и там кто-то торопливо сунул ему в руки тазик с водой и полотенце.
«Ты... это...»
Я беспомощно огляделась. Помимо кровати и будуара, в комнате имелись 2 высоких стула с роскошными набивными спинками, письменный стол на резных ножках, облицованный перламутром, треножник, над которым парил окутанный дымкой хрустальный шар, и целый стеллаж книг вперемешку с разнообразными склянками. На противоположной стене россыпью висело несколько мечей и ножей с причудливо извитыми клинками.
«Ну, поставь где обычно».
Мальчишка хлопотливо опустился на колени, ловко водрузил тазик себе на загривок, придерживая снизу, и застыл каменным изваянием. Я так опешила, что несколько секунд дополняла скульптурную композицию омовения богатой самодурки. «Служба службой, но если заявить той же Анюре, что я желаю использовать ее в роли подставки под рукомойник, интересно, а как с ванной, то тазик мигом окажется у меня на голове». Мальчишка бдительно следил за мной из-под челки, готовясь поймать даже намек на приказ. Я быстро и бестолково умылась. На полотенце остались разводы от туши, смутив меня еще больше.
«Все, можешь идти».
Я сложила пушистую мягкую материю пятнами внутрь и вежливо повесила обратно слуге на шею.
И вот тут-то мне впервые удалось его удивить, к тому же непонятно чем.
«Госпожа отпускает меня?» — недоверчиво переспросил мальчишка.
«Ну да. А что? Ты хочешь остаться? Может, у него есть еще какие-нибудь обязанности? Например, халат за плечи подержать или кровать застелить?»
«Как будет угодно госпоже», — поспешно заверил меня слуга и, подхватив тазик, стрелой вылетел из комнаты.
Дверь качнулась туда-сюда. Я изумленно моргнула. Мальчишку так проворно сменила девица в простеньком зеленом платьице, что, не держа она в руках подноса с кофейником и пирожными, я бы решила, что постреленок в нее превратился. Еще один подобострастный поклон. На сахарнице звякнула крышечка. Служанка разом побелела от страха, но, видя, что я не собираюсь распекать ее за оплошность, скоренько взяла себя в руки и засуетилась, накрывая на столик. Кофепитие протекало в полнейшей тишине, девушка, кажется, даже не дышала. Не шевелилась, так точно. Вкуса напитка я не почувствовала, и только в конце спохватилась, что на подносе стояло две чашечки. Зачем? Если в одной случайно утонет муха? А выпивать со слугами тут явно не принято. Девушка, впрочем, как-то странно косилась на вторую чашечку, но когда мы столкнулись взглядами, тут же потупилась. Пугать бедняжку россказнями о переселении душ я, понятное дело, не стала, чего доброго вообще помрет от страха. Надо как-то добраться до здешних хозяев и истребовать объяснения с них.
«Господин просил передать, что ждет вас в трапезной», — робко напомнила служанка, словно прочитав мои мысли.
«Так это был не завтрак? А я-то нервно сживала все пять пирожных и есть уже не хотела.
Впрочем, оно к лучшему.
Сладкое придало и силы решимости. Теперь мне хотелось уже не рыдать, а ругаться и требовать у неведомого злодея объяснений. Девушка, увидев, что я направляюсь к платяному шкафу, забежала вперед и услужливо распахнула дверцы. Мать честная! Да сложи все мои, Виткины и бабушкины вещи, и половина не наберется.
Может, госпожа желает наряд из парадного гардероба?
Окончательно добила меня служанка, заметившая мои колебания.
Нет, спасибо, постараюсь обойтись этим.
Я наугад раздвинула вешалки. Подвернулось вполне приличное темно-синее платье, расшитое янтарем. Служанка сноровисто зашнуровала на мне корсет, расправила каждую складочку и сдула каждую пылинку. Туфли, к счастью, выбирать не пришлось, девушка сама вытащила их из соседнего шкафа. Похоже, к каждому наряду прилагалась своя пара обуви, и служанка знала их на зубок. Усевшись перед будуаром и бросив взгляд в зеркало, я снова чуть не завопила. Бегудястая тетка пребывала в том мерзком возрасте, когда женщиной называть уже нечестно, а бабушкой еще стыдно. На лице крема и пудры пока что сдерживали атаку морщин, но шея уже пала перед превосходящими силами противника. Черные глазки сверкали из-под выщипанных бровей, как крысиные. Узкие губы привычно складывались в такую гадкую ухмылочку, что мне самой стало страшно. Подумать только, неделю назад я переживала из-за вскочившего на лбу прыща. «Верните меня обратно, и я согласна на целую дюжину».
«О, боги! Я... старуха!» — не сдержавшись, всхлипнула я.
«Госпожа прекрасно выглядит», — льстиво возразила девушка. «Большинство молодых дам полжизни бы отдали, лишь бы сравняться с вами в красоте и искусстве».
«В искусстве?» — озадаченно переспросила я.
«В искусствах», — поспешно поправилась служанка, опять залившись бледностью. «Как магическом, так и воинском. А уж в мудрости вам и вовсе нет равных».
«Час от часу не легче. Ну ладно, еще в магическом, третья степень как-никак. Но воинская? Да я за всю жизнь ничего острее столового ножа не держала. На факультете пифий даже практики боя на мечах нет».
Девушка что-то там спрашивала, ловко орудуя расческой и шпильками, я бездумно поддакивала, и на моей голове постепенно вырастала замысловатая прическа. Увенчала ее тоненькая золотая корона.
«Вот это мания величия! Удивительно, что тут еще кресло вместо трона!»
«Готово, госпожа!» — пискнула служанка.
Я покрутила головой, волосы лежали прядка к прядке и вместе с тем производили впечатление необузданной волны.
«Здорово!» — честно сказала я.
«Я могу идти?» —
с робкой надеждой уточнила девушка.
«Конечно». «То есть... нет, погоди». Служанка выронила щетку и попыталась растянуться на полу рядом с ней. «Проводи меня до трапезной».
«Да, госпожа».
Девушка так обрадовалась, что даже забыла удивиться. Или решила, что я взяла ее распахивать двери? За порогом оказался коридор, длинный, как в Старминском дворце, куда мы с отцом ездили на ежегодный прием. У каждого поворота стояла охрана, которую я вначале приняла за пустые доспехи. Так неподвижно она несла службу. Что это живые люди, я поняла только у лестницы, когда один из доспехов скрипнул коленом. Трапезная оказалась небольшим и по-своему уютным помещением. Я, правда, не люблю темно-красные тона, но стиль оценила. За длинным, изысканно сервированным столом несколько десятков яств, затейливо сложные салфетки, свечи в золотых канделябрах, букеты цветов и даже плавающая в чаше лилия. Одиноко сидел мужчина в красно-золотом, небрежно запахнутом и подпоясанном халате. Сначала я приняла его за эльфа, но, приглядевшись, сообразила — человек. Худощавый, черноглазый и длинноволосый брюнет с тонкими чертами лица, изумление на котором быстро сменилось лучезарной улыбкой. «Дорогая!» — мужчина поспешно вскочил со стула, дабы выдвинуть куда более роскошный на противоположном конце стола. «А я уж тебя заждался. Как спалось моей сладкой женушке?»
«Спасибо, хорошо», — машинально ответила я.
«Это теткин муж? Да он же младше ее в два, если не в три раза. Красив, правда, до безумия, но я бы такого рокового мужчину с томным взглядом и щегольским клочком бородки за версту обходила. По сравнению с ним, Виткин жених, кхыр, опять забыла его имя, прямо-таки излучал благочестие».
«Лучше потрудитесь объяснить, как все это понимать», — неуверенно начала я. Муженек спал с лица, как перед этим слуги.
«Ты о чем, моя кошечка? Твой любимый Лайен утром, как вернулся из твоих покоев, так упал в постельку и уснул. Ха-ха! Ты ведь у нас такая затейница, скучать не заставишь. А что, что-то случилось? Кто-то обидел мою лапулю?»
Красавчик начал вызывать у меня откровенную неприязнь. Уж слишком фальшиво он сюсюкал, при этом старательно отводя глаза. Я ни капли не сомневалась, что тут произошла какая-то грязная история, и доверять этому типу нельзя ни в коем случае. Но, похоже, он действительно не имел ни малейшего понятия о моем перевоплощении. Кто ж тут главный-то? И где его искать?
Чтобы оправдать молчание, я начала разглядывать стол, словно прикидывая, с чего начать трапезу. Большая часть кушаний оказалась мне незнакома, и, переливаясь всеми цветами болота, аппетита не вызывала. Меньшая состояла из вазы с фруктами, половину из которых я тоже видела впервые, колбасок на шпажках, огромные зубастые рыбы на манер поросенка, держащей в пасти яблочко, и тонко нарезанного хлеба с вкраплением семечек. В некоторых блюдах торчали ложки, в других — щипцы, а то и вовсе пучок палочек.
«Позволь, я тебя обслужу».
Мужчина снова подошел и нагнулся над моим плечом якобы за тарелкой, сладострастно сопя мне в ухо. Я трусливо вжалась в спинку стула и сползла вниз.
«Вот, твои любимые».
Лайен с горкой наложил мне каких-то морских гадов, не то маринованных, не то просто сырых и скользких. Заботливо придвинул соусник, исхитрившись таки чмокнуть меня в шею. Губы у мужа были сухие и холодные, я аж вздрогнула.
«Спасибо, но мне что-то не здоровится», — соврала я, заглянув в тарелку.
Верхний гад отчетливо подмигнул в ответ. Попросить же у заботливого супруга что-нибудь другое я не рискнула.
«Так, может, отменим поездку?»
В глазах мужа блеснул черный торжествующий огонек. «Я распоряжусь?»
«Да, будь добр», — с облегчением поддакнула я. Ехать невесть куда наедине с этим типчиком мне совершенно не хотелось.
Лайен захихикал, как будто я остроумно пошутила, и залпом опорожнил кубок с вином.
«Пожалуй, мне лучше вернуться в комнату», — пробормотала я, откладывая салфетку.
«Конечно, конечно!»
— муж снова бросился к моему стулу, как собака к поноске.
«Иди, отдыхай, набирайся сил.
А вечерком я снова загляну к моей зайке, и мы весело поскачем по пуховой лужайке».
«Сплю и вижу», — пробормотала я, еле сдерживаясь, чтобы опрометью не кинуться вон. К счастью, на сей раз Лайен ограничился поцелуем в ручку, а когда попытался подняться губами повыше, я с нервным смешком ее отдернула. Служанке, которая довела меня до трапезной, давно и след простыл. Лестницу-то я видела, но куда сворачивать потом? За спиной раздались шаги. Видно, мужа насторожило мое замешательство в дверях. Не хватало еще, чтобы он меня до лужайки провожал. Я притворилась, что ничего не слышу, и хлопнула дверью перед самым носом благоверного. Или по носу. Уж больно звук получился сочный. Но преследовать меня Лайен не стал, а страдать предпочел безмолвно. Поднявшись на второй этаж, я поглядела влево, вправо, удрученно вздохнула и, зажмурившись, по-детски погадала на пальцах. Не входить же в транс ради такой ерунды. К тому же, как оказалось, один кхыр, что с пророчествами, что с гаданиями мне одинаково не везло. Коридор вывел меня в большой зал, увешанный картинами. По пути в трапезную его точно не было. Я прошлась вдоль самой светлой стены, рассеянно скользя взглядом по полотнам. Пейзажи в основном морские и, похоже, старинные. Ого! А вот это работа самой Лессы, известной шаккарской художницы середины нашего века. В папином замке тоже была одна ее картина. Нас в детстве нянька ею пугала. Впрочем, рядом висело нечто куда более страшное, а именно злополучная тетка в пышном парчевом платье со шлейфом и кучей украшений. Художник, видать, страдал от близорукости, ибо морщин не заметил, бюст увеличил на две пяди, а талию ужал на три. В таком виде я была еще ничего, хотя гадостная улыбочка никуда не делась. Или портрет рисовали лет 20 назад. Я осторожно потрогала полотно. Нет, краска совсем свеженькая, даже растрескаться не успела. «Любуетесь, Ваше Величество?» Я испуганно обернулась. За спиной стоял, к счастью, не Лайен, а кряжистый мужчина лет 50. Тоже брюнет, тоже смуглый, но куда более солидный. И опасный. Видно по холодным, вразрез с вежливой улыбкой глазам. «Да», — выдавила я. «Очень впечатляющее полотно».
«Уже жалеете?»
«О чем?»
«Что повесили этого стеномаза», — невозмутимо пояснил мужчина.
«За что?» — глупо ляпнула я.
«Ну как же, этот червяк осмелился намекнуть о плате, как будто чести лицезреть Ваше Величество ему было недостаточно».
В голосе собеседника послышалась издевка, но такая тонкая, что менее проницательный человек ее вряд ли бы распознал.
«Впрочем, вы правы. Держать в голове такие мелочи нет смысла. Поговорим лучше о государственных делах. Вы сейчас свободны? Я уже подготовил черновик письма Венесскому королю, проект закона о землях, принадлежащих изменникам, приказ о публичной казни».
«Нет-нет, я очень занята», — торопливо перебила я. «Мне надо...» Я поперхнулась, наконец вспомнив, кого напоминает мне тетка. Портрет, только не этот, а висящий в королевском дворце. Чтобы на ум с министрами не думали о шаккарской королеве, но даже врага надлежит знать в лицо. Мужчина терпеливо ждал, не сводя с меня серебристых рыбьих глаз. Помочь откашляться тоже не предлагал.
«Надо кое-чем заняться», — совсем уж бестолково закончила я. Брюнет невозмутимо кивнул. «Как скажете, Ваше Величество. Может быть, вечером? Или лучше завтра с утра?»
«Да-да, утром», — горячо ухватилась за подсказку я. «Я сейчас... неважно себя чувствую». Отговорка сработала и на сей раз. Мужчина поклонился, попятился и исчез. «Ой-ой, да он еще и маг!» Даже архимаг, если судить по изяществу, с которым был создан телепорт. Мне захотелось присесть, а лучше прилечь и скончаться, разом избавившись от всех проблем. Я внезапно осознала, что никакого злодея, выдернувшего меня из родного тела и запихавшего в чужое, не существует. На ристалище всего-навсего произошел несчастный случай, дурацкое совпадение, тучи, заклинания, молнии моего насморка и, возможно, чего-то столь же незначительного по отдельности. Не с кого требовать объяснений, некому возвращать меня назад.
Впрочем, я же теперь королева. Могу еще один магический турнир организовать и ходить взад-вперед по проходу, надеясь, что второй раз шибанет. Я истерически расхохоталась и, почти ничего перед собой не видя, двинулась по коридору в обратную сторону. Как выглядит снаружи дверь королевских покоев, я тоже, разумеется, не помнила, но через какое-то время обнаружила себя сидящей на кровати и мерно раскачивающейся взад-вперед. Между сжимающими виски ладонями гудело так, словно в голове поселился пчелиный рой. В дверь, оказывается, настойчиво стучали, что и выдернуло меня из прострации. Прежде чем я окончательно опомнилась, гостю надоело ломиться в незапертую дверь, и теперь на пороге стояла толстая, некрасивая баба с туповатым лицом в сером с передничком платье прислуги.
«Здрасте», — сказала она, шмыгнув носом. «Мне того, вашу спальню прибрать велели».
«Прибирай», — безразлично согласилась я. Баба зашла, огляделась, зачем-то заглянула в один угол, потом в шкаф.
«А где веник?»
«Откуда я знаю? Ты ж уборщица».
«А у меня амнезия», — нахально заявила баба. «Я стала жертвой подлой магической атаки, потеряла сознание и с тех пор не в себе».
«А в ком?» — дала о себе знать привычка пикироваться с ехидными родичами.
«Ну», — баба совершенно хамским образом поскребла голову, — «это сложный вопрос. Я ее в первый раз вижу, но у меня такое ощущение, что я кто-то другой, помоложе и вообще мужского пола».
Я ошалело уставилась на уборщицу, пытаясь сообразить, кто из нас сходит с ума. А потом возопила: «Дар?» Баба боязливо попятилась.
«Эй, эй, руки-то зачем распускать? Я еще ничего не ответил».
«Это же я, Риона!»
«Что-то не похоже».
Зажатая в угол баба не спешила отвечать на пылкие сестринские чувства.
«А сам-то?» «Да, но я-то точно знаю, что я — это не я, а ты тетка какая-то, очень противная, между прочим».
«Так спроси меня что-нибудь», — лихорадочно потребовала я, тормоша служанку за платье, — «что только мы с тобой знать можем».
«О, хитренькая, а вдруг ты телепатка?» — загородилась локтями уборщица.
«Зато я тебе, дорогой братец, в любом виде узнаю», — обозлилась я. «Второго такого паршивца просто не существует».
«Ринка!» —
растроганно всхлипнула баба и, наконец, упала в мои объятия. А мы обе — на пол, ибо худосочный братишка превратился в очень даже сочного... сочную.
«Ты только погляди на эту конопатую деревенщину!» — разорялся Дар, в свою очередь, крутясь перед зеркалом.
«Наверное, Терила ее специально по всей Шаккарии искала, чтобы никто не сказал, что раз последняя уборщица красивее королевы. Ну и тупая у меня рожа!»
«По-моему, не хуже, чем всегда», — рассеянно отозвалась я, задвигая ящик обратно. «В столе ничего интересного не было, то есть, может, и было, но чтобы пересмотреть эту кипу пергаментов, понадобится целый день. Зато брат откопал в шкафу здоровенный меч, с которым тут же сунулся позировать зеркалу. Но оно жестоко его разочаровало.
«Лучше думай, что нам теперь делать». «А чего там думать? К магу идти надо».
Дар нахмурился, поправил пышную грудь. Потом повернулся боком и оттопырил зад, скептически его разглядывая. Как ему досталось это богатство, он тоже не помнил. Очнулся в убогой подвальной комнатушке, куда почти сразу же ввалилась какая-то женщина, наорала на него, сунула в руки тряпку и отправила убирать королевские покои.
«Умному, сильному и отзывчивому».
«Придворные отпадают», — уныло вздохнула я. За минувшие 3 часа мы успели нарыдаться, наговориться и тщательно обыскать комнату. Но либо Терилла устроила тайник в другом месте, либо, что вероятнее, магически его защитила от чародеев, не чета нам. Зачинщиком поисков был, разумеется, Дар, а интересовал нас артефакт, с помощью которого королева общалась с белорскими магами. Но, увы. «Одного я уже видела, мужской вариант Терилы. Довериться ему? Бррр!»
«Значит, нужно найти дикого мага», — ничуть не огорчился брат.
«Берем сеть и бежим в лес?» — мрачно пошутила я, плюхаясь на кровать.
«Нет, в город. Нюхом чую, тут водится оппозиция».
«Притерили-то? Ей невинного художника повесить и расплюнуть. А если кто-то всерьез голову поднять посмеет?
«Оппозиция существует всегда», — нравоучительно сказала баба, усаживаясь рядом. «Просто ее скандальность обратно пропорциональна силе. Наша вон каждый месяц марши протеста по Стармину устраивает. Народные белорские песни поет, знаменами машет. Да только и король, и народ чихать на нее хотели. А шакарская оппозиция должна быть тайной, умной и очень злой».
«Но как мы в таком случае собираемся ее искать?»
«Поговорим с местным населением».
Удара, похоже, уже на все был готов ответ и 5 вариантов плана в придачу.
«Есть же у них какой-нибудь народный заступник, творящий добро под покровом ночи?»
«Ты что, сказок обчитался?»
«Нет, подслушал папин разговор с Ксандром. Во время переворота Терилле не удалось убить всех королевских магов, однако она перекрыла им выходы с острова, надеется рано или поздно переловить. Но не могут же честные люди сидеть сложа руки. Наверняка потихоньку гадят властям».
«Милая!» Мы вздрогнули и заполошно переглянулись. «Золотце!» Лайон поскребся в дверь, будто голодная крыса. «Можно мне войти?»
«Нет!» — хрипло каркнула я. «Я не одета».
«Вот и отличненько!» — запыхтел муж, налегая на дверь. Массивный запор скрипуче зашевелился в петлях.
«Прости, дорогой, не сейчас!» — шкодливо пискнул Дар и тут же зажал рот ладонями, чтобы не заржать.
Стук прекратился. Мне живо представилось озадаченное лицо муженька, приложившего ухо к двери.
«Ты хорошо себя чувствуешь?» — подозрительно уточнил он. «Лучше не бывает», — подтвердил расшалившийся братец. «Уходи, противный!»
Я бессильно показала Дару кулак. Звонкая затрещина насторожила бы Лайена еще больше.
«Ну, хоть к ужину выйдешь», — смирился муж. «Нет!»
— брат скорчил возмущенную гримасу и двумя пальцами пробежался по воздуху, мол, иди.
«Ни за что!» — отчаянно прошипела я. «Почему?»
«Рыбонька, кончай дуться!» — взмолился красавчик, дергая за ручку. «Набрось халатик и телепортируйся прямо в трапезную, а я закрою дверь изнутри, чтобы нас никто не беспокоил».
«Не хочу! Оставь меня в покое!» — рявкнула я, пытаясь тихо запинать Дара ногами.
Брат с жаром отбивался. Не знаю, что там подумал Лайон, но звуки выходили весьма интригующие. А слушаться прямого приказа муженек не посмел, надрывно обозвал меня бессердечной женщиной и убрался во свояси.
«Ну и дура!» — с чувством сказал брат, поджимая колени к груди. «Могла бы за ужином осторожненько выспросить у него, что тут да как».
«Сам дурак. Можно подумать, он меня разговаривать звал».
«Нашла кого бояться. Пригрози, что превратишь его в кролика, он и отстанет».
«Думаешь?
Еще бы. Ты же самый сильный маг на Шаккаре, а он, похоже, вообще колдовать не умеет».
«Я? У меня и световой-то пульсар через 2 раза на 3-й получается».
«Но Лайон же этого не знает. Давай-давай».
Брат бесстыже воспользовался новоприобретенными объемами, буквально выпихнув меня за дверь.
«Ты в трапезную, а я спущусь на кухню, потолкаюсь среди слуг».